1С Паблишинг представляет. Эрнест Уильям Хорнунг. Мистер Джастис Раффлс. Перевод Константина Сапроненкова. Читает Вадим Максимов. Глава первая. Приветственный банкет. Раффлс исчез из города, и я даже не имел понятия о его местонахождении, пока он не телеграфировал мне, назначив встречу на следующий день в 7:31 вечера на вокзале Черинг-Кросс. То было во вторник, накануне матча между Кембриджем и Оксфордом, а значит, ровно через две недели после того, как он таинственно пропал. Телеграмма пришла из Карлсбада, и я поразился. Ну что за выбор курорта для Раффлса? Разумеется, было только одно обстоятельство, которое могло увлечь обладателя такого физического здоровья в это гиблое место. И вот, к моему ужасу, в назначенный для встречи вечер среды он сошел с поезда, выглядя при этом как мумия блестящего джентльмена, которого я знал. «Молчи, мой дорогой Банни. Ни слова, пока я не отгрызу кусок британской говядины», — предупредил он тоном вялым, как его запавшие щеки. «Нет, я не собираюсь пока разбирать багаж. Окажи мне эту любезность завтра, Банни, дорогой ты мой».
«Как хочешь, в любое время», — сказал я, подавая ему руку. «Но где мы будем обедать? У кельнера, в Неаполе, в Карлтоне или в клубе?» Но Раффлс на все только качал головой. «Я не хочу туда», — сказал он. «Но я знаю, чего хочу». И он повел меня прочь от вокзала, останавливаясь то тут, то там, чтобы полюбоваться закатом над Трафальгарской площадью или вдохнуть смолистый аромат деревянных тротуаров, что был как духи для его обоняния. А беспорядочный стук колес, кажется, звучал для него музыкой, пока мы не остановились перед одним из тех политических представительств, которые дозволяют считать себя обычными клубами. К моему удивлению, Раффлс прошел внутрь, как будто весь отделанный мрамором зал принадлежал лично ему, и, не сворачивая, проследовал в гриль-залу, где повара в белейших колпаках заставляли всевозможную снеть шипеть на серебряных решетках. Он не стал спрашивать меня о заказе. Это было решено еще в поезде. И он сам выбрал вырезку, настоял на том, чтобы кинуть взгляд на почки, перемолвился насчет картофельного гарнира и гренок по-уэльски, распорядившись подать их позже. Все это было совершенно нетипично для Раффлса, которого я знал, ведь он вовсе не был привередлив в пище. Впрочем, как и вздох, с которым он рухнул на стул напротив меня, скрестив руки на скатерти. «Не думал, что ты состоишь в таком клубе», — заметил я, действительно шокированный этим открытием. Но еще и потому, что не хотел сразу приступать к обсуждению его исчезновения. «Ты многого обо мне не знаешь, Банни», — устало произнес он. «Например, ты знал, что я уехал в Карлсбад?»
«Ну, конечно же, нет».
«Но ведь ты припоминаешь, когда мы в последний раз вместе сидели за столом?»
«Ты про тот раз, когда мы поужинали в Савое?»
«Прошло всего лишь 3 недели, Банни».
«А мне показалось несколько месяцев».
«А мне будто несколько лет», — воскликнул Раффлс. «Но ты, конечно, помнишь того дикаря за столом по соседству и его нос, похожий на сельскую водокачку, и его жену в изумрудном ожерелье?»
«Кажется, да», — ответил я. Ты ведь про великого Дэнни Леви, известного как мистер Шейлок.
Точно, Эй Джей, ты ведь мне про него и рассказывал.
Правда?
Тогда ты, возможно, припомнишь, что Шейлоки как раз на следующий день уехали в Карлсбад. Это было последнее пиршество старика перед ежегодным оздоровлением на водах, и он убедился, что все вокруг будут об этом осведомлены. «Ах, Банни, я ведь теперь даже соболезную старому увольню».
«Но что же ты сам там делал, старина?»
«Ты еще спрашиваешь? Неужели ты забыл тот момент, когда увидел изумруды под их столом, едва чета ушла из залы, и как я, забывшись, дернулся их поднять, чтобы заполучить лучшее ожерелье со времен нашего знакомства с леди Мелроуз?»
Я покачал головой, частью отвечая на его вопрос, но частью из-за того, что этот чудной случай не давал покоя моей памяти. Однако теперь я был готов к встрече с еще большим чудачеством.
«Ты ведь тогда был абсолютно прав», — продолжил Раффлс, очевидно вспоминая мои упреки. «То, что я пытался сделать, было низко. Я повел себя как бестактный идиот. Ведь очевидно, что такое тяжелое ожерелье не могло свалиться без ведома хозяйки».
«То есть ты признаешь, что она уронила его специально?» — спросил я с возрастающим интересом. «Ведь я, кажется, начал понимать, чем закончится история».
«Верно», — произнес Раффлс. «Бедняжка сделала это преднамеренно, когда наклонилась зачем-то. И все это было устроено только для того, чтобы драгоценность подобрали, и сорвалась поездка в Карлсбад, куда ее уволень муж тащил ради оздоровления».
«Я сказал, что всегда ощущал, что мы пошли наперекор судьбе в том казусе с изумрудами. И меня тронуло то, как Раффлс, укоряя себя, легко согласился со мной».
«Но я все понял, как только метнулся за изумрудами», — сказал он, «и услышал, как этот Боров костерит ее за пропажу. Он тоже был уверен, что она это нарочно, о чем и сказал ей. Он не стеснялся в выражениях. Все это обрушилось на ее бедную головку, и в результате я увидел свой порыв в истинном свете, Банни. Мне не нужны были твои укоры, чтобы осознать, какой крысой я оказался. Я понял, что теперь у тебя есть полное право на часть этого ожерелья, и ощутил позыв немедленно доставить его честь по чести. И отправился в Карлсбад за его временными владельцами так скоро, как позволило мне врожденное благоразумие».
«Восхитительно!» — произнес я в восторге от того, что старина Раффлс определенно был не так плох, как выглядел. «Но не взять меня с собой! Эй, Джей, подобной низости я не могу простить!»
«Дорогой мой Банни, ты бы этого не вынес», — мрачно заявил Раффлс. «Оздоровительные процедуры прикончили бы тебя. Погляди, во что я превратился».
«Только не говори, что прошел через все это», — усмехнулся я.
«Ну, разумеется, Банни, прошел и разыграл все как по нотам».
«Но зачем во имя всего на свете?»
«Ты не знаешь Карлсбада, иначе бы не спрашивал. Весь городок наводнен шпиками и мошенниками. Если бы я нарушил правила, прописанные мне одним из мошенников, я сразу же был замечен одним из шпиков и вылетел бы оттуда немедленно, принятый одновременно и за шпика, и за мошенника.